Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Никольского храма на Синих Камнях, протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья.
Поздравляем всех с праздником, всех святых в земле российской просиявших. И, конечно, темой нашего сегодняшнего разговора хотелось бы сделать как раз русскую святость, русских святых. В чем особенность, в чем феномен русской святости? Можно ли вообще говорить о святости вот в каком-то таком национальном аспекте?
Это как раз тот самый вопрос, Ксения, который я не знаю, как ответить абсолютно. И следующие мои слова, они представляют собой тот процесс мыслительный, который, наверное, мне нужно было бы провести раньше. Но как многие люди, часто, и я так полагаю, многие, не только я, думают, говоря. Вот, и пытаясь как-то вот свести все вот эти вот все свои мысли по этому поводу и что-то сказать, то я бы сказал, наверное, следующее. Отношение наше особое к русской святости формируется одним простым делом, то, что мы здесь живем, в России, на Руси. Вот, и это, хоть мы и понимаем, что там есть у нас небесное гражданство, уж не знаю, есть или нет, но то, что, может быть, у людей не совсем верующих или какого-то другого склада людей называется ностальгией, да, вот у нас это может быть переквалифицировано, только, может быть, каким-то другим совсем образом, именно к особое отношение к нашим русским святым, к российским святым, по месту жительства, по отечеству здешнему, по крови, в конце концов. Ну, я не знаю, но мне всегда казалось как-то так удивительно, сильно понимать, что вот этот святой, он вот из моих краев, например. А уж когда я задумывался о тех людях, которые являются прямыми потомками тех или иных святых, прямыми потомками, я как-то внутренне содрогался, что называется. Поэтому наше отношение к русской святости, вот в этом смысле, оно и должно быть нашим особенным. В этом ничего плохого-то ведь нету.
Если вот вы упомянули о крови, тут сразу вспоминается, что ведь очень многие святые, которые у нас вот считаются русскими, они по крови-то были иностранцами.
Да не, Ксения, я говорю не про святителя Николая Чудотворца, не про великомученика Георгия Победоносца.
Нет, я имею в виду именно тех, которые подвязались, что называется, у нас на родине, но по крови были не русскими людьми.
Я имею в виду не преподобного Антония Римлина, не варягов и тому подобное. Нет, я имею в виду вот именно как раз вот сейчас, когда говорю, вот это первое, то, что я могу сказать просто. А тех святых, которые, ну, действительно, вот местные, там, не знаю, шадринские, екатеринбургские, какие-нибудь каменск-уральские, там, ну, тамбовские, в конце концов, московские и все такое прочее. Какой-то провинциализм, наверное, здесь есть. Наверное,
ну, так же, как человека тянет в общении, наверное, к землякам, да?
Ну да, и подозреваю, что канадские березы немножко не те, что русские. Вот. Но есть и другое. Ведь на службе, которую составил священный исповедник Афанасий, которому в это воскресенье будем служить, там же поминаются святые, ну, не только, собственно, исторического времени существования, ну, скажем так, российского государства, там, за 1000 лет. Там поминаются святые, которые подвязались, которые были на территории России задолго до крещения князя Владимира или княгини Ольги. Сурожские, например, святые крымские. И когда я, ну, читаю о них или про них, или просто слышу эти имена, Эрмингельд царевич Готский, у меня такое тоже такое же чувство. Я начинаю его сравнивать с чувством, когда я знаю точно, что вот этот святой, он с точки зрения, скажем так, исторической, к русской святости особого отношения не имеет. Ну вот, с точки зрения узкоисторической, хронологической, скажем так. Вот, но мы не можем представить себе все-таки русскую святость без великомученика Георгия, без святителя, ну также святителя Николая Чудотворца, без Божьей Матери. Вот и поэтому здесь все как-то вместе сочетается, и с одной стороны можем говорить о какой-то особой русской святости, вот это можно, наверное, вполне сделать, а с другой стороны, как-то так и задумываешься. Твое ощущение, мое ощущение, это ощущение, собственно, русской святости или вообще святости?
А если говорить о чертах святых, ну есть что-то особенное, отличающее от святых других православных церквей? Вот считается, например, по-моему, что сирийская святость – это такой вот крайний аскетизм. сирийская, египетская святость. Вот что было такого особенного, характерного именно в русских святых?
Ну, мы можем посмотреть на множество святых, я бы так сказал, ну, не знаю, есть такой термин, лет мужицких, а вот которые уходят далеко в леса, вот это вот образ с топором, да, срубают там что-то, келью какую-то, монастырек, и вот тихо, мирно двигаются. Вот это представление у меня есть, преподобничество, преподобные. А вот потом княжеская святость. Особенно это для нас интересно, ну, в связи, так сказать, с нашим трепетным отношением к государственности. Ну, я в кавычках говорю, конечно. И, конечно, юродивые, блаженные.
А вот первые юродивые, блаженные, я могу, конечно, ошибаться, но у меня такое впечатление, что, по крайней мере, некоторые из них были, опять же, не русскими по происхождению. То есть, что вот эта вот традиция юродства пришла все-таки ведь из Византии, была как бы извне на русскую почву занесена.
Ну, такое чувство, что для Руси это особенно какая-то такая особенная тема. Меня как-то сильно не трогают рассказы насчет того, что вот вы знаете, что вот этот изобретатель, которого всю жизнь нам считали там русским, а он на самом деле вот еврей. Что куча ваших писателей, они, нам, не знаю, немцы, французы, там, евреи и еще кто-нибудь. Ну и чего? Наши все равно. То есть как-то так широко это все. Тем более со святыми уж, чему там будем мериться.
Просто вот юродство, как мне кажется, это такой образ святости наиболее трудный для понимания.
Ему...
И для подражания, опять же,
да нет,
что
ему,
важно.
Ему подражать юродству и вот такому, я думаю, что довольно легко. Вот именно подражать.
Ну, внешне подражать, конечно,
легко. Я про то и толкую. Подражать довольно...
Есть даже такое слово «не юродство», говорят, да?
Ну да. Подражать довольно легко. Я имею в виду даже не специально, не специально. Ну, это, в общем, большого ума-то не надо, вот там как раз и проблема. А чтобы поступать действительно, как вот мы про юродивых, про блаженных говорим, что они этим обличают мир, но это что-то крепкое должно быть в душе, чтобы вот так поступать. Я не знаю, как они умудрялись это делать. Но, может быть, для России это было как-то особенно востребованных.
Отец Алексей, а как можно объяснить стремление многих людей вот при таком количестве святых, которые у нас уже есть, искать поклонение и почитание каких-то совершенно новоизобретенных, я бы сказала, святых и требовать, чтобы все их почитали? Ну, вот эта история с Григорием Распутиным и с его поклонниками, с Иваном Грозным, с требованием почитания чуть ли не Сталина. И можно назвать очень много имен людей, которые сомнительны для церковной традиции. И вместе с тем есть люди, которые искренне почитают их святыми и, более того, требуют поклонения и от других верующих людей. С чем связано вот такое стремление поиску новых святых, именно вот настойчивому такому?
С тем оно может со многим быть связано, да какие-то хорошие же моменты есть, и абсолютно понятно, что плохие. Например, с незнанием тех святых, которые уже есть, то есть незнанием о них, вот, или некоторым внутренним недовольством, неяркостью их образа. Может быть, неяркостью их образа, потому что ты не знаешь, может быть, действительно неяркостью их жизни. Вот может быть такое тоже быть, что есть святой, про которого мы не очень много знаем, что он был, значит, священником там-то, и его расстреляли в 37-м году вот за то-то, за то-то, или в 18-м году, все. Ну, как-то не удовлетворяется этим человек. Говорит, ну, что-то как-то вот хорошо, конечно, но нужно что-то такое более поучительное, хотя еще чего более поучительного непонятно, тут можно еще найти. Это первое. Второе, может быть, еще это связано с, может быть, даже это первое по значимости, с некоторым непониманием, что святость – это не синоним хорошести, не синоним много сделавшего для истории, для государства российского человека.
И не оценка за хорошее поведение, да?
Это не оценка за хорошее поведение. Вот был молодец, теперь будешь святым, значит. Вот, может быть, с этим связано. Это... Не за экстравагантность поведения святости, так сказать, сияет в человеке, тоже вот этот момент немаловажный. Затем, мне кажется, еще здесь момент такой есть, может быть, не вполне осознаваемый, но я бы на нем все-таки настаивал, о том, что обыкновенно эти все почитания как бы каких-то вот святых, ну, когда мы все-таки говорим о том, что ну, очевидно, что как можно это делать, очевидно, что это делается, что это почитание какое-то безумное, скажем так, да, это делается в пику церкви просто. Это делается как бы таким может быть, не артикулированным ответом, но тем не менее на то, что вот церковь какая-то не та, неправильная.
Ну, вот, церковное диссидентство получается, да?
Ну да, такого.
Ну
такого
вот такие отдельные
типа,
люди,
да.
Мы думаем иначе.
А вот плюс еще иногда образ тех как бы святых, он немножко странен еще в том смысле, что это какие-то люди на святых не очень похожи, во-первых, а похожи больше на каких-нибудь там, не знаю, ну, я не уравниваю абсолютно до конца, ну, на каких-нибудь там деятелей оккультизма там или еще что-то в этом роде. Иногда прям удивительно, как вот такого человека можно назвать святым. Вот что с этим связано? Опять же, это связано с не крепкой, не твердой, не сознательной верой. На вот этот момент еще, мне думается, присутствует очень сильно. Ну и в конце концов есть и хорошая новость. Это связано с тем, что действительно мы внутри себя верим, что и это так, что церковь всегда будет давать этих святых. Не, они всегда будут сиять и сегодня, и завтра. И хочется подтвердить это. Хочется не просто в толще там, времен, там, десятилетий, хорошо, да, пусть столетий искать это, а хочется самому это увидеть, вот, самому посмотреть, самому стоять у истоков там, почитания того или иного святого. Ну, то есть вот тут вот такой еще момент, мне думается, присутствует.
Вот христиане других конфессий часто видят вот в этом стремлении почитать святых, часто видят все-таки какие-то пережитки языческого сознания. Насколько здесь есть доля истины?
Ничего не могу по этому поводу сказать, потому что куда бы мы ни кинули, везде в самом прекрасном месте может быть перекос языческий. Языческий не в плане там каком-то классическом, а языческий такой суеверный какой-то, я не знаю. Конечно, может это быть.
Но оно есть сейчас, насколько оно развито? Вот мы все время говорим о необходимости христоцентричности вот, нашего церковного сознания. И тем не менее мы очень часто встречаем людей, для которых тот или иной святой в их духовной жизни значит намного больше. Просто даже по количеству, что называется, упоминаний.
Понятно.
Значит намного больше, чем Христос.
Все-таки я не так много встречал таких людей, честно говоря, у которых бы образ Спасителя, Бога, был заслонен кем-то или чем-то.
Знаете, вам повезло.
Ну, наверное, не знаю. Может быть, я невнимательно как-то на это смотрел. Ну, как-то вот так вот. В то же самое время много встречал людей, для которых тот или иной святой значит очень много в их жизни. Очень много. Больше, чем все остальные. Но я не думаю, что это плохо.
Ну, а если святой значит больше, чем Господь?
Ну, это понятно, что это неверно. Что тут особо толковать-то?
Просто возникает вопрос. Вот когда человек так относится к святым, то есть тот или иной святой становится в сознании, в иерархии ценностей чуть ли не важнее Бога. Конечно, если человека спросишь открыто, у него что-то в голове щелкнет, он скажет, нет, конечно, Бог важнее, все. Но вот когда разговариваешь с человеком, слушаешь, видишь, что по факту это не так. И молитва прежде всего не Господу у этого человека, а именно к тому или иному святому. Во всех вот трудных ситуациях человек привык обращаться вот к конкретному святому, но не к Богу. Вот это вот ощущение, что к Богу в последнюю очередь, то есть если уж совсем вот, то, что называется, плохо, ну вот тогда мы обратимся к Богу. А так вот все-таки мы люди маленькие, мы попробуем
да,
через святых действовать.
Это как
действовать.
Посмотреть, мне кажется. Да, тут есть, и, наверное, перекос всегда можем найти. Вот это понятно, но мне кажется, тут есть еще и все-таки и какое-то, ну, как сказать, что-то благое и доброе, потому что человек, отношение ко Христу, отношение к Богу, пытается сохранить внутри себя, в центре себя. Ну, как вот самую великую святыню не афишировать. Тут много можно по этому поводу вопросов сразу мне задать. Но вот мне кажется, еще вот этот момент не стоит про него забывать. То есть не так вот, не сразу, так сказать, нападать на кого-то и говорить, вот ты вот там, потому что ты чаще в разговоре упоминаешь там вот такого-то святого, а не Бога. Значит, у тебя такое суеверие есть. Наверное, да, но тут есть и еще и вот это вот благоговение какое-то.
Ну, это оптимистичный взгляд, отец Алексей, на проблему.
Мы говорим о людях, исповедующихся, причащающих, о людях, которые позиционируют себя, допустим, так или иначе верующими. Но
конечно, позиционирующих себя.
Когда
конечно.
Мы говорим о позиционирующих себя, то тут, кроме того, что сейчас мы сказали, мы можем найти еще больше, еще круче каких-нибудь суеверий, так сказать. Тут как в какой-нибудь болезни, так сказать, или в ней симптомов много, вот это, но причина, в общем, понятная. О симптомах мы можем говорить.
Мы же прекрасно знаем, какой процент людей, считающих себя православными, регулярно исповедуется и причащается. Поэтому, конечно, когда я говорю о сознании людей, считающих себя православными, я говорю именно о людях, которые вот захожане, что называется,
ну,
номинальные православные.
Тогда это открываете любую газету, там последнюю страничку, и находите там или рекламную газету, и вы увидите все своими глазами.
Поэтому я и спрашиваю, как относиться к подобной позиции, стоит ли людей переориентировать, переубеждать и поправлять, или, может быть, это просто такая ступень в духовном развитии. Ну, вот как вот ребенка бесполезно там раньше времени сажать на велосипед, ну вот он маленький еще, надо просто подождать, пока он подрастет. Или все-таки стоит постоянно людям объяснять. То же самое, что вот люди всегда рвутся купить икону или определенного святого, или определенную икону Божьей Матери, а иконы Спасителя, в общем, такой популярностью не пользуются. Это очень редко кому нужно. Обычно вот ищут или определенных святых,
мне
или
кажется,
определенную икону Божьей Матери.
Не прямая зависимость, Ксения. Тут не прямая зависимость, что вот мы сейчас посчитаем, значит, и это будет, ну, как вот популярность тому, того или иного святого там больше, чем Спасителя. Хотя, в общем, я с вами с этой оговоркой, ну, конечно, соглашусь, тут это есть, но так в том-то задача как раз, что говорить про это надо, конечно, а что нет.
Ну, то есть стоит людям постоянно вот говорить, что все-таки не забывайте молиться и Богу. Человек приходит, говорит, вот у меня такая-то проблема, какому святому поставить свечку?
Да, меня часто так спрашивали.
И что вы говорите?
Какому святому поставить свечку? Ну, меня в такой вопрос...
Обычно
всегда...
даже говорят так, какой иконе поставить
понимаю,
свечку?
Понимаю, да, значит, меня спрашивают, кому помолиться, там, как-то вот такого рода. Вот, ну, это вопрос из разряда, который меня всегда в ступор вводит, хотя я его 100 раз уже слышал, и это вопрос из разряда, когда, в общем, адекватного ответа достаточно дать трудно, ну, по существу вопроса. Вот, потому что ты понимаешь, что ты можешь, конечно, сказать тому или иному, вот этому святому, вот, но это будет немножко не то, что человек спрашивал. То есть он что-то спрашивает, но его, в его вопросе больше, чем он думает. И когда пытаешься ответить на то, как ты думаешь, что он спрашивает, он будет несколько недоволен, потому что он-то думал, что он спрашивает то, что он спрашивает. И вот в результате получается такое вот несоответствие. Оно может быть раздражительно, но, ну, мне тут кажется, еще много зависит не только от содержания ответа. Что вот сказать, что наши молитвы возносятся к Богу, и что мы к святым обращаемся как к нашим старшим братьям и сестрам. Вот, но много зависит от искренности ответа, от неторопливости этого ответа, скажем так. Ну, незагнанности, что называется. В церковной лавке, наверное, если там очередь какая-то стоит, это сложно сделать, хотя возможно.
Как относиться к так называемым специализациям святых? Насколько это корректно? Вот буквально на днях меня, опять же, подруга спрашивала, потому что возник такой вопрос у кого-то из прихожан. Вот, например, считается, что вот эти специализации святых связаны прежде всего с их житием. Но иногда, если читаешь житие, то выясняется, что вот эта специализация никоим образом не связана с событиями жизни того или иного святого. Вот взять тех же русских святых Флора и Лавра, которым почему-то молятся о благополучии и физическом здоровье скота, считающиеся русскими.
Да.
Они на самом деле, да, греки, они, да, византийские ведь святые, Флора и Лавра, да. Но они очень как бы пришлись по душе русским людям и считаются практически, ну, как Николай Чудотворец. Если заглянуть в их житие, выясняется, что никакого отношения к скоту они не имели. Они были каменщиками, и в житии нигде не говорится, что они там исцелили лошадь чью-нибудь или еще что-то такое. Каким образом, вот, опять же, подходить вот к этим спискам, такому-то святому молиться при такой-то болезни, при таких-то ситуациях? Все-таки это в чистое водоязычество или в этом тоже что-то есть, и надо спокойнее относиться?
Я не знаю, что это за списки такие, потому что я их, конечно, ну, в смысле, я их видал, вот, но их никогда не читал. И поэтому мне всегда, так сказать, такой вопрос очень какой-то далекий, Я его вообще не понимаю. То есть есть множество святых, которых я знаю. Есть. Я, в принципе, ну, ты, конечно, слышал, что там вот ты что-то потерял, ты вот помолись вот этому святому. И некоторая, так сказать, приметливость, что называется, у наших христиан всегда была в этом смысле. Ну, действительно, может, и так вот. Или я вспоминаю, как митрополит Антоний в одной из книжек пишет, что он действительно в Требнике прочитал там молитву святому. Вот не забыл, слушайте. Ну, забыл, короче, молитву святому о том, что там всякие мыши там...
Трифону, наверное,
да. Uh-huh. Вот. Ну, это, в этом смысле мне интересен опыт преснопамятного владыки Антония, что он, в общем, не склонен был ко всяким таким вещам, но он почему-то это сделал. А вот, и поэтому это же не...
И мыши пропали.
Да, пропали. Как сказать, вот эти списки, это же не какое-то каноническое установление там или что-то в этом роде. А, это как...
Ну, к чему это можно отнести? Это что? Это церковный фольклор какой-то. Как это определить? Каким словом?
Мнение. Это церковное мнение, я бы сказал так вот, наверное.
Даже не богословское мнение.
Да нет, конечно. Мнение, которое основано на каком-то более или менее, более или менее серьезном опыте. Вот. И интересно было бы поизучать, откуда это произошло. Ну, вот тоже было
и в каком веке оно появилось?
Ну да, конечно. Вот, опять же, мы же не будем говорить, что если появилось это в таком-то веке, значит, это вранье. Или если это появилось очень рано, значит, это правда. Нет же. Вот, и поэтому, если человеку, который явно понимает, что Христос – это первосвященник исповедания нашего, если он посмотрит на этот список и как-то он ему в сердце ударит, не заслоняя в этом смысле никого, ну почему нет? Вот. А если это вот так вот, да? А если наоборот это произойдет, конечно, это будет плохо. Вот. Это ко всему можно отнести, и в том числе и там, к священному писанию, к богослужению и тому подобное. Если заслоняет это Христа, значит, что-то тут неправильно. Еще почему мне сложно этот вопрос отвечать, потому что я как-то, ну, не трогает меня эта тема абсолютно. То есть я этот список никогда не мог прочесть и до середины.
Еще одна из особенностей русской святости, как мне кажется, если взять список всех русских святых, то мы увидим, что все-таки большинство из них – это люди так или иначе связанные с монашеством. То есть либо принявшие монашество уже ближе к концу жизни – либо монахи, в основном это преподобные, или блаженные, опять же, люди не семейные. Речь идет вот о том, что несколько лет назад эту тему один из известных наших проповедников, богословов поднимал, о том, что очень мало семейных людей в наших святцах, людей, стяжавших святость вот именно на путях праведной семейной жизни, не принимая монашество. И это вступает в видимое противоречие с тем, что мы сейчас иногда пытаемся представить православие как вот религию, которая способна помочь решить демографическую ситуацию в стране. Может быть, стоит как-то пересматривать, стоит искать в истории России каких-то людей. Почему вот такой перекос существует? С одной стороны, мы всегда говорим, что спасение в семейной жизни также возможно, как и спасение в монашестве. С другой стороны, если мы посмотрим на список русских святых, сколько мы там увидим людей, которые спаслись, будучи людьми семейными? Это можно просто перечесть по пальцам.
Я понял, о чем речь идет. Значит, первое. Первое можно сказать следующее. Есть синоксарий на неделю всех святых, ну, то есть первую неделю после Пятидесятницы. Там говорится, что в эту неделю мы празднуем память всех святых, которые нам известны и неизвестны, а также всех святых, которые еще будут. Вот. И то же самое, мне кажется, относится к сонмам и к соборам святых, просевших в русской земле, на Британских островах, смоленских святых, сибирских святых, дай бог, уральских святых. Вот, что это мы празднуем память святых не только тех, которые история, собственно, хорошо знает, но и тех, которых мы и не знаем, тех, которые, может быть, и величественнее даже я бы так сказал, которых мы знаем. Мы же в курсе, что многие святые, во всяком случае, во многих житиях такое есть, они как-то сильно не хотели быть известными ни при жизни, так? Ни тем более после жизни. прямо молились Богу, чтобы вот Господь не открывал эти, ну, как сказать, имена, что называется, почему-то. И понятно, что вот если так мы вот это вот будем каждый раз помнить, когда вот мы празднуем собор тех или иных святых, то мы празднуем собор от не тех только, которых мы знаем. Что, неужели их было, этих святых, наших святых, только такое абсолютно точное количество значений, которое вот мы можем посчитать? Да нет же. Даже разница в наших словах, она уже подчеркивает то, что вот все значительно прекраснее, интереснее и таинственнее. В хорошем смысле этого слова.
А вот. Какую разницу вы имеете в виду?
Ну, потому что в одном местеслове мы находим вот этого святого, да, в другом местеслове почему-то его нету. Вот. Или он, про него там совсем краткие какие-то сведения и так далее и тому подобное. Вот. Есть там полный местеслов, я сейчас говорю про вселенских святых. Вот. То есть это очень же интересно. И поэтому, когда мы смотрим на историю России, русского православия, мы видим, что там семьи были многочисленные. Вот. Мы видим, что это само собой как-то подразумевалось. А монахи всегда считали свет мирянам, да? Монахи, иноки, свет мирянам, ангелы, свет инокам. Вот. Поэтому на кого смотреть? Ну, если человек добрый, праведный, жизнью живет, ну, он и поэтому не выставляется, у него по жизни его не может быть этого выставления, что называется.
Но эти монахи тоже не выставляются.
Понятно, но у него тут посложнее выходит ситуация. Вот. Видите, когда ты далеко куда-то ушел в лес, вот, ты, с одной стороны, конечно, зашел в лес, а потом, значит, на тебя все равно больше внимания, в конце концов. Вот. Упадет, если там о тебе узнаю. Там. Тебе это внимание абсолютно не нужно, наверное, да? Вот, но часто такое бывает. То есть, и это, с одной стороны, для монахов это плохо, наверное, часто бывает, что они хотели бы, наоборот, ну, как-то скрыться, что называется, да? Вот. Не по эгоизму, еще раз говорю, а так. Но не получается. И поэтому у нас так интересно получается, что действительно там какой-то праведник, который просто в семье живет, он и особо и неизвестен. Вот. Но мы же прекрасно помним слова из одного жития, по-моему, преподобного Антония Великого, который просил показать, кто величественнее. Нам неизвестен этот кожевник, который был величественнее у Бога, чем преподобный Антоний Великий. Нам неизвестен этот кожевник, но у него была семья. Вот. То есть это такой пласт, который как-то промыслительно, видимо, от нас скрывается. Я так думаю. А по поводу того, что, так сказать, с помощью православия решить демографические проблемы, тут интересно. Потому что мы знаем, что, ну, в общем, как-то так вот повелось, что покровителями семейной жизни, да, у нас являются как раз святые благоверные Петр и Февроний, у которых
не было детей,
не было, да,
которые приняли монашество
в конце жизни. И по этому поводу некоторые хидные наблюдатели говорят, интересно, как они собираются, почему это вот у них не было детей, как это вот в этом смысле мы смотрим на демократическую проблему. Ну как, я не знаю, как иногда даже как-то удивительно отвечать на внутри себя на такие вещи. Святитель Николай, чудотворец, никогда не был и вообще не мог себе представить, что компьютеры там будут или еще что-нибудь, какая-нибудь такая ерунда, или там мобильный телефон там, или еще что-нибудь в этом роде. Ну что, неужели я не могу пускать, или я не могу уже с этой какой-нибудь гадостью там, ну, если можно, помоги мне как-нибудь, что, не разберется, что ли, в конце концов. То есть если он что-то не имел какого-то опыта чисто житейского, что я не могу к нему обратиться? А когда мы смотрим на Петра и Февронию, это же удивительный, крайне такой, я бы сказал, противоречивый, интереснейший образ семейной жизни, вот, которая исполнена нападками и внутренними, и особенно, конечно, внешними. Это же сильное просто в этом смысле житие Петра и Февронии. А для семьи, крепость семьи, все-таки мы же понимаем, измеряется не в первую очередь количеством детей. Хотя это очень важный показатель. И если будет крепкая семья, там, то обязательно, пусть в этих там двух-трех крепких семьях там не будет много детей, что Господь их не даст им много детей, но это будет основанием, фундаментом для того, чтобы в других семьях было много детей, и их воспитывали бы, ну, не, может быть, не идеально, но как-то так, добро. И поэтому я думаю, что к Петру и Февронии вполне, у меня даже вопросов никаких по этому поводу нет. Ну, не было у них много детей, или вообще не было детей. Ну и что теперь-то, ну?
Есть такое мнение, что брак вообще существует исключительно ради рождения детей.
А что мы будем говорить, что Петр и Февронии не, брак не удался, что ли? Мы же говорим, когда о демографии, мы же не говорим это, совсем забывая про все проблемы. Тогда что надо, многоженство ввести, что ли? Давайте это сделаем. Да вот. Так будем, ну, у нас были такие предложения. Ну, что-то как-то христиане по этому поводу, наверное, плечами пожмут, скажут, да эта цель не оправдывает такое средство, правильно? Ну, вот. Мы же хотим иметь не просто много детей туда-сюда бегающих, неумытых, так сказать, и непонятно чем занимающихся. Мы же не хотим иметь, в конце концов, 20-е годы, значит, когда куча детей, значит, живут в люках. Мы же хотим иметь детей в семье, наверное. А семья начинается все-таки не с рождения детей, а с любви и верности. И если любви и верности не будет, то хоть сколько детей не получится. Ничего не это будет как-то странно все.
Я думаю, что у людей, которые иронизировали, да, по поводу того, что православные святым Петру и Февронии молятся о укреплении семейной жизни, они считаются вот покровителями семьи. Я думаю, что они имели в виду не то, что им нельзя молиться о семейной жизни, потому что сами они не явили в полном смысле семьи, как мы ее понимаем, поскольку не было детей. Я думаю, они имели в виду то, что в почитании тех или иных святых есть ведь и педагогический аспект. Мы почитаем святых, смотря на их жизнь, пытаясь им подражать и видя в их жизни образец какой-то для подражания. И в этой связи говорят, а как подражать семье, в которой не было детей? Чему тут можно подражать, чему
сразу отвечаю,
можно учиться?
Сразу отвечу. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Подражайте апостолу Павлу, если мы так относимся к теме подражания, да, к теме следования за, к теме присматривания к жизни, ну, тогда мы должны что, копировать жизнь апостола Павла? Давайте все делать палатки. Тогда так получается.
Хорошо, то есть вы считаете, что никакой проблемы в том, что среди русских святых мы практически не видим образцов семейной жизни, с которых можно брать пример, что в этом никакой проблемы нет,
да,
по-вашему?
Когда я смотрю на реку, я знаю, что она полна рыбы, и то, что только некоторая рыба выскакивает, и я ее вижу, это никакой проблемы нет, я знаю, что здесь очень много ее. Мне этого достаточно. А еще и какая-то, если выскакивает на... Вот знаете, так вот, когда так... Ну, я редко просто это очень вижу. Для меня это образ какой-то такой полноты, что называется. Там дельфины какие-нибудь, да? Ты говоришь, ничего себе. Настолько это море полно, что даже оно выбрасывает на воздух среди этих брызг, да, вот еще каких-то вот таких прекрасных... Ну, значит, внутри-то сколько там еще осталось? И поэтому, когда я смотрю на тех святых, вот, которых, ну, так или иначе, явились русских святых, ну, сколько еще и было, значит? Это же только, вот, ну, как говорят, верхушка айсберга, да? Значит, сколько еще там было? А я же понимаю, что монахов всегда было все-таки меньше, чем мирян. Чисто статистически, наверное, да? Вот. Значит, сколько же там было безвестных святых, вот, которые жили такой жизнью, как я? Здорово.
Может быть, я неправильно сформулировала вопрос, но мне все-таки кажется, что люди, которые, как мы уже говорили, да, иронизировали по поводу Петра и Февронии, что у них вопрос к церкви такой: не является ли преобладание монашествующих среди русских святых неким указанием на то, что в церковном православном сознании все-таки монашество намного выше стоит, чем брак? И когда православные начинают вот рассуждать про семейную жизнь, про ценность семьи, получается некое такое вот раздвоенность и лукавство. Зачем же вы говорите вот тут про семью, пропагандируете семейные ценности, когда у вас в святцах большинство святых – это монашествующие? Значит, сами-то вы не считаете, что брак – это так хорошо? Угу. Для вас самих-то монашество намного выше?
Я понял, да. Значит, ну, наверное, что мы видим в истории русской церкви, и действительно какая тенденция есть, монашество воспринимается, я же говорил это же известные очень слова о том, что монахи свет мирянам. И поэтому, ну, наверное, тенденция такая есть, другое дело, как мы ее будем оценивать. То есть оценим мы ли ее как некое пренебрежение, если оно есть, понятно, что это неправда. Мы знаем про что гнушение браком и так далее, и так далее, и так далее. Это дело еретическое. Вот. А отношение, тенденция, вот именно тенденция, воспринятие такого, как этого, как вышеестественного подвига, да, вот монашество, она, конечно, есть, и мне кажется, это, ну, это, я вот смотрю, как я, как семейный человек, у меня такое отношение к этому есть. Я знаю, что монахи, как сказать, иноки, это, ну, они не сразу святыми становятся, же понятно. Вот. Но у меня отношение к ним, ну, такое, да. Я всегда думал, что они какие-то такие все равно. Ну, это какой-то такой подвиг, который вот не описать. Не знаю, может быть, они на семейных точно так же смотрят. Может быть, и так. Да, вот. Я так думаю. Вот я так думаю, и у меня как-то по этому поводу, вот у меня лично, да, нету какого-то такого чувства ущербности, обиженности и тому подобное. То есть мне не кажется, что вот эта вот тенденция, она показывает пренебрежение. То есть я не чувствую, что я когда вот так вот думаю, это я себя куда-то загнал. И вот если кто так думает, ну, надо поговорить поподробнее по этому поводу. А относительно, еще раз говорю, вот это вот преобладание, ну, мы видим, что оно есть. Вот, даже, так сказать, мы видим много преподобных, мы видим много князей, да? Мы видим особую какую-то, да, вот эту самую группу блаженных, да, а вот людей, которые живут, как мы сказали, правильной жизнью, то есть не политической, не военной, не монашеской, не юродивой, их как-то немного. Да, вот. Но я размышляю, почему так вот может происходить. И опять же, прихожу к выводу такому, что я когда смотрю на жизнь, вот у меня есть множество знакомых, друзей, у которых вот прекрасные, как это говорится, полные или неполные семьи. Ну, и неполные семьи, когда я имею в виду, что их, там детей у них меньше, чем, скажем, у меня там или у кого-то. Я как-то считаю это нормальным, и, ну, и совсем вот так они выделятся вот по сравнению с тем, что вот я обыкновенно знаю, но как-то это говорю, я говорю, да, вот это, смотри, как много. Но я это считаю нормальным и не считаю чем-то таким, прям, знаю, из ряда вон каким-то выдающимся, что называется. Опять же, когда я, как представитель большинства, смотрю на монаха или там, ну, как-то, да, я к нему отношусь с какой-то большей внимательностью внутренней. Не то, что я как-то там других презираю, но с большей внимательностью. Вот, и мне кажется, вот это проявилось в наших святцах. Мы к ним больше внимательно относимся, с них спроса как-то больше получается, может быть, так, вот. Мне думается так вот. Вот. И делать из этого вот какую-то вот, что называется, тему для переживания, для содрогания сердечного, я бы не стал. Я бы не стал, еще раз говорю. Потому что, не знаю почему, потому что, может быть, почему. Наверное, лет 10 назад я бы по этому поводу жутко переживал. Там, наверное бы. А сейчас, когда я немножко путаю, так сказать, хоть их немного, конечно, как зовут моих детей, я что-то как-то по этому поводу спокоен. У меня складывается на впечатление, что как иногда бывает такое, за мои права представленным быть вот моей группы, да, мои права, которая должна быть представлена вот где-то в церковных святцах, да, вот как политические партии получается, там процентный барьер туда-сюда, кто-то вот, ну, бьется, что называется. А я вот что-то как-то по этому поводу не переживаю. И как-то мне удивительно, что за мои права кто-то бьется. Может быть, я обыватель, но я не чувствую себя обывателем. Вот таким вот, в плохом смысле этого слова. Но это тоже, конечно, критерий серьезный. Вот. И поэтому я как-то смешу, когда за мои права дерутся в святцах еще. Я как-то так робею и говорю себе, ну ладно, хорошо. Ведь смотри-ка, действительно нас мало там. Да, это плохо, наверное. Но когда, в общем, много детей, то как-то по этому поводу меньше переживаешь.
Не до
если
того.
Вообще переживаешь.
Угу. По поводу сегодняшнего праздника у известного нашего проповедника современного, игумена Петра Мещеринова, есть такая проповедь, очень сильная, на мой взгляд, и такая проблемная. У него есть такая фраза, что в этот праздничный день, посвященный памяти всех святых в земле российской просиявших, вспоминается страшный упрек Господа, обращенный им к богоизбранному народу. «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши». Не так просто возникает эта ассоциация, ведь многие церковные люди также почитают русский народ богоизбранным, говорил в этой проповеди отец Петр. И еще у него есть фраза в этой проповеди, что этот праздник для всех нас великое обличение, что сегодня нужно осознать, что именно в небесном свете святости наших святых соотечественников оскорбителен для их памяти поток хвалебных, сотрясающих воздух молитвословий, если эти молитвословия не подтверждают наше собственное усилие святости. Вот как бы вы прокомментировали вот такой обличительный настрой проповеди отца Петра в этот праздник?
Ну, это во многом правда. Ну, то есть я полностью проповеди-то, естественно, не помню, потому что я читал ее все-таки один раз, память у меня не самая в этом смысле хорошая, ну, такая. А он правду говорит, потому что все-таки мы же видим, что мы не очень хорошо знаем, вот особенно новомучеников, исповедников российских. Это правда. Потом...
Не очень хотим, как мне кажется,
ну,
да?
Может быть, ну да, это еще, конечно же. Во-первых, не очень хотим, не очень у нас это получается. Во-вторых, опять же, вот это вот, мне кажется, опять связано с тем, что жизнь некоторых, в общем, укладывается в 2-3 даты. Ну, она такая простая очень жизнь новомучеников и исповедников многих. Вот. Как-то так она, ну, сильно присмотреться, чтобы как-то вот удивиться этой жизни. Потом, когда мы о святых говорим, ну, все-таки я помню, мне очень нравится, хотя она, конечно, большая служба, которую составил владыка Афанасий, священный исповедник. Там, да, действительно, какое-то удивительное, ну, просто перечисление их, этих имен, причем не всех, конечно, святых, которые есть, потому что он составлял эту службу, ну, достаточно давно уже. И все-таки там есть вот эта вот, с одной стороны, радость о небесных заступниках, а с другой стороны, вот это вот понимание, какое-то чувство, ну, как молитва говорится, мы там грешные там приносим вам эти молитвы, те, которые... В общем, то чувство, которое очень здорово, на мой взгляд, выразил в одной из песен Борис Гребенщиков, который там, значит, какая-то песня поется, он говорит: «Отче мой Сергий, отче Серафиме, значит, как-то вы там наверху, а мы-то вот здесь вот на пути, в снегах». Вот это вот. И поэтому... Смотря, что мы выносим из того, что мы имеем столько мучеников и исповедников, чтобы похвалиться, ну, тут вопросов нету, глупо это похваляться этим и говорить, что вот, мол, мы какие. Вот. Что похваляться-то как этим будешь? Радостно то, что они есть, но и как-то вот грозно, что они есть у нас. Вот это вот есть, конечно.
Может быть, ответственности мы не чувствуем какой-то?
Ну да, ведь мы когда вспоминаем вот эти слова Священного Писания, сколько помню, они были сказаны фарисеям. Почему? Потому что они, ну и вообще народу, потому что зачастую так получалось, что так выходило, что они вот этим количеством пророков, избитых пророков, хвалились, показывая тем, что вот какой у нас, значит, правильный народ получал. Как-то так получалось. Так интересно. Вот тоже. У нас, может быть, это тоже момент есть. Вот такой вот, что мы как-то этим, ну, может быть, не хвалимся, вот такой глагол я бы использовал, а хвастаемся.
Кичимся.
Да, вот действительно, кичимся этим.
То есть забывая о том, что, собственно, наши же предки и гнали тоже этих же святых.
А что этим-то кичиться? Как бы? И мы, и, в общем, так как поступаем, может быть, так же, как вот равнодушно, там, теплохладно, что называется. Я вспоминаю, в какой-то книжке я прочитал, что там какая-то была благочестивая бабушка, которая переживала, говорила, как, говорит, хорошо, что все-таки Спаситель явился в Палестине,
а не у нас,
да, потому что припозорили бы мы по полной программе. Вот, и поэтому вот я всегда это вспоминаю, как-то мне оно сильно ударило, как припозорились бы мы сильно, вот, чувствую я. Я с этим согласен.
Каких-то воспоминаний.
Ну да. Да, поэтому мы не можем на том основании, что вот вообще их никак не почитать и о них не вспоминать. И служба святителя Афанасия, она мне нравится очень. Ну, может быть, с какой-то такой историко-хронологической точки зрения, меня лично всегда как-то так не то чтобы умиляли, а радовали вот эти бесконечные перечисления имен. Я знаю, что это томительно, может быть, со стороны кому-то, да, вот, но мне это не томительно всегда было слышать. Зачем нужны эти перечисления? Знаете, есть такое прекрасное стихотворение у Олеси Николая под названием «Отечество». Она как раз вот про это говорит, что вот когда мы перечисляем имена, множественные имена на панихиде. В этом, я не буду его сейчас цитировать, потому что я его не помню, во-первых. Как-то жалко портить стихотворение. Она говорит, что мы как врастаем корнями в эту землю. Мы когда называем их имена убиенного, там, Болярина, такого-то, там еще что-то, мы хотя бы этим свидетельством, что мы все-таки одной крови. Вот. И когда мы перечисляем имена святых, русских святых в том числе, конечно же, то это близко очень. Если же говорить о почитании святых, ну, ясно, что... Ну, конечно, мы не будем так подходить, что или только, значит, или делом мы их будем почитать, вот, а или только к ним хвалебно обращаться. Это одно и другое мы делаем, одно и другое нужно делать. Было бы странно, чтобы мы бы им не молились. Ну, как не будешь молиться им? Ну, хоть как-то. Ну, странно бы это было, конечно. Вот. А с другой стороны, тоже понятно, что почитание это, если оно только вот кичением ограничивается, это какое-то злобное какое-то почитание. И в этом почитании я бы обратил внимание, что вот мы смотрим на них, на всех. Понятно, что это подвиг веры. Это свидетельство веры. Ну, вот как вот это было. Я сейчас про новомучеников, исповедников прежде всего говорю, конечно же. Но и про других же это тоже, тоже к ним относится, мне кажется. И когда мы смотрим на первых христианских святых, а это в основном, опять же, мученики, вот у них то же самое было. Вот эти все множество мучеников первых веков, имена которых нас иногда шокируют, удивляют. Это же исповедники веры. И вот те, которые вошли в эти диптихи и списки. Ну, то же самое, наверное, у нас. Мы это видим. А это исповедники, это люди, не предавшие свою веру перед лицом сильных испытаний, больших испытаний, может быть, даже нечеловеческих испытаний. А вот почему это с ними случилось? Значит, потому что они правильно верили, так, как-то так, наверное. И нам тоже так нужно делать. Вот. А что это значит? Ну, это значит, надо узнавать свою веру. Ну, я такие, конечно, сейчас банальные вещи абсолютно говорю, но в общем я вижу, что они как-то так не воспринимаются как-то банально. Что, ну, должен знать человек свою веру, крещеный. Вот. Ну, должен знать и все. И никуда ему не деться от этого. И исповедовать, и поступать как верующий человек. Тут еще.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что у нас в студии был настоятель Никольского храма на Синих Камнях, протоиерей Алексей Яковлев. Еще раз вас с праздником и ждем от вас поздравления для наших радиослушателей.
Есть возвышенное такое, ну и трогающее за сердце, конечно, обращение в этой службе. Все святые земли русской, молите Бога о нас. Все святые в земле российской, просиявшие, молите Бога о нас. Ну, вот это вот такая молитва, которую, когда я слышу, я не знаю, что еще добавить. Я поздравляю всех с праздником, конечно.